Глава 18. Забыв обуться, я спрыгнул с крыльца на холодную мокрую траву и ринулся к соседям. Я был примерно на середине улицы, когда тишину ночи разорвал второй выстрел. Стиснув зубы, я припустил еще быстрее. Лужайку перед их домом я преодолел в три прыжка и подбежал к окну. Алан был неправ. Эта мысль первая пришла мне в голову, когда я заглянул в гостиную. Потому что там, на полу, скорчившись, лежал Фрэнк, в точно такой же позе, в какой я видел его раньше. Все совпадало. Гримаса боли на лице, широко раскрытые глаза, кровавое пятно, расплывающееся по белой рубашке. Было только одно отличие. В двух шагах от него неподвижно стояла Элизабет, совершенно диким выражением лица. В руке она сжимала люгер. В ночной тиши я слышал повторяющийся, щелкающий звук. Это она снова и снова нажимала на спуск. Когда я вбежал, она резко оглянулась и тут же, не издав при этом ни звука, опустилась на ковер неподалеку от мужа. С глухим стуком рядом с нею шлепнулся пистолет. И началась суета. Я опустился на колени перед Фрэнком и нащупал пульс. Сердце билось, но очень слабо. Оказалось, в него попала только одна пуля, но рана в груди выглядела тяжелой. Кровь текла из нее пульсирующей струей. Я нашел в шкафу чистую простыню и, как умел, обмотал ее вокруг его груди, надеясь, что это хоть немного остановит кровь. К тому времени, как я закончил свои манипуляции, он потерял сознание и перестал стонать. Решив, что первую помощь раненому я оказал и больше ничего полезного сделать не смогу, я вызвал скорую помощь. Затем перетащил Элизабет на кушетку. Она была очень бледна, даже с каким-то синеватым оттенком. Лицо и руки были холодные, как лед. Я расстегнул воротник ее пижамы и начал интенсивно массировать запястье. Через несколько секунд веки дернулись, и она открыла глаза. Сперва мне показалось, что она меня не узнала, но вскоре в ее глазах что-то промелькнуло, и она рванулась вперед.
«Фрэнк!»
— выдохнула она. «Лежи, Элизабет, не вставай!» Я пытался удержать ее за плечи, не давая подняться, но она сопротивлялась, проявляя удивившую меня силу. Она не сводила глаз с лежащего на полу Фрэнка и изо всех сил старалась вырваться из моих рук. Но внезапно силы покинули ее тело, и она, слабо пискнув, упала на подушку. Глаза закрылись, по телу пробежала дрожь, она со свистом выдохнула воздух. Долгий, слишком долгий выдох. Я наклонился посмотреть, дышит ли Фрэнк, когда услышал на крыльце шаги и подумал, что пришла Энн. Но это оказался сосед, живущий в доме по правую сторону. «Что, Слу?» Он не договорил и замер, словно наткнувшись на невидимое препятствие и не сводя глаз с Фрэнка. «Великий Боже!» — потрясенно пробормотал он. Вскоре подошла Энн в легком пальто, надетом прямо на ночную сорочку. Видимо, у нее уже не было сил чему-то удивляться, потому что она молча перевела глаза с Фрэнка на меня, потом подошла к кушетке и села рядом с Элизабет. Я еще раз попытался затянуть потуже простыню, опасаясь, что Фрэнк умрет от потери крови раньше, чем приедет скорая. Энн молча гладила руку трясущейся от рыданий Элизабет. Скорая приехала через 5 минут, а за ней и полиция. Вернувшись домой, я первым делом отправился помыть руки, но оказалось, что засор сам собой не ликвидировался, и раковина полна воды. Я выругался и двинулся в кухню, старательно пряча от Энн окровавленные пальцы. Она молчала. Пробило час. Невероятная ночь. И это после того, как Алан сказал, что, скорее всего, мне больше не о чем волноваться. Забавно. Я тщательно смыл кровь, вытер руки, и тут обнаружил, что Энн стоит возле двери и внимательно смотрит на меня. Она явно собиралась что-то сказать, но, подумал я, очевидно, не могла найти подходящие слова. В конце концов она заговорила. «Он умрет?» Довольно спокойно поинтересовалась она. Это было не совсем то, что я ожидал услышать, и в первый момент даже растерялся. «Не знаю», — честно ответил я.
«Ты знаешь».
Она пристально всматривалась мне в глаза.
«Просто не хочешь говорить».
«Нет, я действительно не знаю», — — возразил я и, немного помедлив, добавил. — Я думал, что несчастье должно произойти с Элизабет. Она опустила глаза и судорожно вздохнула. Я несколько секунд смотрел на ее осунувшееся лицо с темными кругами под глазами, потом решительно подошел и сел рядом. — Послушай, Энн, думаю, ты знаешь, по крайней мере, я надеюсь, что ты знаешь, как мне это все неприятно. Я не урод и не чудовище, Энн, поверь мне, я все тот же нормальный человек, за которого ты когда-то вышла замуж. Я не хочу пугать тебя и не хочу, чтобы со мной происходили все эти вещи, но я ничего не могу сделать. Неужели ты не понимаешь? Неужели ты думаешь, что я делаю все это нарочно? Разве я умышленно пытаюсь огорчить тебя? То, что случилось, не моих рук дело. Я такая же жертва, как и ты. Я понятия не имею, что все это означает и почему происходит именно со мной. Но это все же происходит. Необходимо смотреть правде в глаза. Во мне что-то появилось, и не намерено меня покидать. Я уверен. Пойми, теперь это часть меня. Что я еще могу сказать? Пожалуйста, прими это. Смирись. Не надо с этим бороться. Все равно бесполезно. Поверь, Энн, все не так страшно. Нужно только поверить, что в этом нет ничего неестественного и неправильного. Похоже, моя пылкая, взволнованная речь произвела впечатление. Мне показалось, что теперь она смотрит на меня с сочувствием, даже с пониманием. Только это быстро прошло.
«А что будет с нами?» — спросила она. «Все будет по-прежнему? А разве может все идти как раньше, если ты стал таким? И теперь каждый день новое испытание? Что если... Том, что если ты начнешь видеть мое будущее, наше, я буду знать об этом. Ты все равно не сумеешь скрыть. И жизнь станет невыносимой. Я не смогу жить, каждый день ожидая нового несчастья».
«Милая, то, что должно случиться, произойдет в любом случае. Я же не являюсь причиной событий, не вызываю их. Тебя это тревожит? Как я могу на них влиять? Я просто знаю, что они произойдут, но они происходят не по моей воле, понимаешь?» Энн прикусила губу и задумалась.
«Ты, наверное, прав, но...»
Она вздохнула и жалобно взглянула на меня.
«Ты сейчас тоже читаешь мои мысли?»
«Энн, я...» Несколько секунд я не мог произнести ни слова. «Ради всего святого, неужели ты считаешь меня колдуном? Конечно, я не читаю твои мысли. Кстати, скорее всего, и не смогу, даже если захочу. Я же сказал тебе, все изменилось. Раньше обрывки чужих мыслей вторгались в мой мозг помимо воли. Теперь мне необходимо сконцентрироваться. Не знаю, что ты вообразила, только никакой фантастики здесь нет. Не знаю, что еще сказать».
«Я тоже не знаю. Боюсь, я не готова жить так каждый день».
«Милая, так не будет каждый день. Вряд ли Элизабет будет каждый день стрелять в своего мужа или твоя мать...» Тут я вовремя прикусил язык.
«А как же с этой женщиной?» — спросила она. «Эллен Дрискол, если это действительно она».
«С этим действительно необходимо разобраться», — признал я.
«Ты сделаешь это?»
«Попытаюсь». Она долго замолчала. Я совсем было решил, что разговор окончен, и встал, чтобы идти спать, но она снова заговорила.
«Если я попробую...»
— начала она. Я сразу снова сел и со страхом взглянул на нее.
«Если я попробую с этим смириться, обещаешь ли ты, Том, рассказывать мне все, абсолютно все, даже если это будет касаться нас обоих?»
«Раз ты настаиваешь, конечно, я это сделаю». Я подошел к Энн, взял ее за руку и заглянул в глаза. «Я просто хочу, чтобы ты была рядом. Ты мне очень нужна. Я люблю тебя». Она попыталась улыбнуться. «Я написал своей тете. Надеюсь, скоро придет ответ. Тогда мы узнаем, нет ли тут наследственности. А если окажется, что у меня в родне уже были медиумы или ясновидящие, тебе станет легче?» Энн еще какое-то время колебалась, потом с силой сжала мне руку.
«Не знаю, Том. Одно могу сказать. Я попробую. Скорее всего, я буду продолжать до смерти бояться, но я попытаюсь справиться».
Мы еще немного посидели молча, думая каждое о своем.
«Он умрет, Том?»
— снова спросила Энн. «Не знаю, дорогая. Правда, ощущение смерти, которое меня посетило, было связано с Элизабет, а не с Фрэнком. Но все может быть. Энн прикусила губу и снова задумалась. Потом, глядя куда-то в сторону, тихо спросила:
«А обо мне ты что-нибудь знаешь?»
«Дорогая, я ничего не знаю ни о тебе, ни о нас». Тут я запнулся, сообразив, что говорю неправду. «Ну, разве что...»
«Ты о чем?»
— испуганно вздрогнула она. «Не знаю, захочешь ли ты это знать, но... Не слишком ли тебя огорчит, если я скажу, что у нас родится девочка?» Сначала мне показалось, что Энн вообще лишилась дара речи. Но потом выражение лица начало на глазах меняться. Она уже смотрела ласково, почти нежно.
«Правда?»
— шепнула она. «Думаю, да. Надеюсь, я не испортил тебе настроение. По-моему, она меня уже не слышала. Она смотрела в будущее».
«Девочка», —
пробормотала она,
— «крошечная девочка».